В основном они держались уговора, кроме всего, что касалось воспитания Эсперанцы. Тита была совершенно не согласна с тем, как Рассаура намеревается устроить жизнь дочери. Поэтому, хотя это и не входило, согласно уговору, в круг ее обязанностей, она использовала каждый момент, когда Эсперанца была рядом, чтобы открывать девочке глаза на вещи, о которых у ее матери было превратное представление. А таких моментов было предостаточно, так как кухня была излюбленным местом Эсперанцы, а Тита — ее лучшей наперсницей и подругой. Именно в один из таких вечеров, когда они коротали время за беседой на кухне, Тита узнала, что сын Джона Брауна, Алекс, ухаживает за Эсперанцей. Тита первой догадалась, чем кончится дело. По происшествии многих лет Алекс снова увидел Эсперанцу во время праздника на подготовительных курсах, где та училась. Алекс в это время успешно заканчивал медицинский факультет. Их сразу потянуло друг к другу. Когда Тита услышала от Эсперанцы, что от взгляда Алекса то и показалось, будто она пирожок, попавший в кипящее масло, она поняла, что не миновать Алексу и Эсперансе совместной жизни. Рассаура делала все, чтобы помешать этому. С самого начала она открыто и решительно этому воспротивилась. Педро и Тита вступились за Эсперанцу, и между ними началась настоящая война не на жизнь, а на смерть. Теперь Рассаура открыто кричала о своих правах. Педро и Тита нарушили соглашение, а это нечестно. Не в первый раз Эсперанца становилась яблоком раздора. Сначала распри возникли по поводу того, что Рассаура всячески отваживала дочь от посещения школы, считая занятие пустой тратой времени. Если единственная миссия Эсперанцы всю жизнь ухаживать за матерью, то и ни к чему ей широкие познания. Предпочтительней занятия музыкой, пением и танцами. Знакомство с этими искусствами пригодится ей гораздо больше. Во-первых, музыкой, пением и танцами она поможет Рассауре на старости лет коротать вечера, а во-вторых, сделает участие Эсперанцы в местных праздниках особенно заметным. Подобным образом она привлечет к себе всеобщее внимание и будет благосклонно принята в высшем обществе. Огромных усилий стоило им, после долгих разговоров, убедить Рассауру, что помимо пения, танцев и занятий на фортепиано, для Эсперанцы не менее важно поддерживать интересную беседу с теми, кто к ней подойдет, а для этого посещать школу крайне необходимо. Рассаура, скрепя сердце и скрежеща зубами от досады, согласилась пускать девочку в школу, допуская, что получение навыков интересной и приятной беседы позволит дочери еще лучше общаться со сливками общества. Только тогда они смогли определить Эсперанцу в самую лучшую школу, где она с удовольствием оттачивала свои знания. Лепта Титы в ее образовании была не менее значительной — тайны жизни и любви через посредство кухни. Победа над Рассаурой дала временную передышку. Однако вскоре возник новый спор, вызванный появлением на горизонте Алекса и вытекающий из этого возможностью замужества Эсперанцы. Рассауру бесила безоговорочная защита Педро и Титой, ее дочери. Она использовала все средства и сражалась как львица, защищая то, что и должна была, согласно семейной традиции. Дочь, которой надлежит ходить за матерью до самой ее смерти. Она кричала, топала ногами, вопила, плевалась. В отчаянии грозила Тите и Педро всеми смертными карами. Впервые она сама нарушила уговор во всеуслышание, проклиная Педро и Титу, бросая им в лицо попреки за все те муки, которые она из-за них приняла. Дом превратился в поле битвы. Хлопанье дверей сотрясало стены. К счастью, эта тяжба не затянулась надолго. После 3 дней яростного и ожесточенного сражения Рассаура из-за серьезных проблем, связанных с пищеварением, умерла. Вследствие того, от чего умерла. Наивысшим жизненным триумфом стало для Титы то, что она дождалась свадьбы Алекса и Эсперанцы. Она испытывала невероятную гордость, видя, как уверена в себе Эсперанца, как умна, воспитана, счастлива, способна и в то же время насколько женственна, насколько женщина в самом широком понятии этого слова. Ей так шло подвенечное платье, когда она танцевала с Алексом вальс «Юные очи». Как только музыка затихла, Пакита и ее муж подошли поздравить Педро и Титу. Хорхе обнял счастливого отца. «Прими наше поздравление, Педро. Вряд ли твоя дочь могла найти лучшую пару, чем Алекс. На 10 миль вокруг не сыщешь такого».
«Согласен. Алекс Браун действительно прекрасный юноша. Единственная беда в том, что они нас покидают. Алекс добился стипендии в докторантуре Гарвардского университета. Сегодня же после свадьбы они и уедут».
«Вот напасть! Что ж ты теперь будешь делать, Тита?» — не без намека спросила Пакита. «С отъездом эсперанца. Тебе уже незачем жить в этом доме.
Но прежде чем ты уедешь, не забудь дать мне рецепт перцев под соусом из орехов и пряностей. Ты только погляди, какие они аппетитные!»
Эти перцы не только соблазнительно выглядели, но и впрямь были восхитительными. Никогда прежде они так не удавались Тите. Кушанье это горделиво являло все цвета флага. Зелень перцев, белизну соуса, красный цвет граната. Трехцветные подносы продержались недолго. В мгновение ока они были опустошены. И Тита снова вспомнила тот далекий день, когда почувствовала себя последним перчиком в ореховом соусе на подносе, перчиком, который стыдливо оставляют, чтобы не прослыть обжорой. Тита спрашивала себя, исчезновение перцев — это свидетельство того, что люди забыли о хороших манерах? Или они действительно получились на славу? Многочисленные сотрапезники были на седьмом небе. Как разительно отличалась эта свадьба от свадьбы Педро и Росауры, когда все гости изошли тошнотой. На этот раз наоборот. Отведав перцы чили под соусом из орехов и пряностей, вместо тоски и подавленности присутствующие испытали чувство, близкое к тому, которое испытала Гертрудис, отведав пресловутую перепелку в лепестках роз. И, похоже, Гертрудис снова почувствовала приступ того сладостного недомогания. Посреди двора, как никогда весело, она танцевала с Хуаном Польку, мой любимый капитан. Каждый раз, выкрикивая слова припева, она вспоминала ту далекую пору, когда Хуан был еще только капитаном, и она встретилась с ним в открытом поле, в чем мать родила. Неожиданно она почувствовала знакомый жар в ногах, покалывание пониже живота. Ее стали одолевать греховные мысли, и ей захотелось, во избежание бог весть каких неприятностей, как можно скорее уединиться с мужем. Гертрудис первой обратилась в беспорядочное бегство. За ней последовали остальные, под тем или иным предлогом, ретируясь с блудливым выражением лица. Новобрачные в душе благодарили их. Это позволило им, захватив чемоданы, незамедлительно отправиться в далекий путь. Правда, не раньше, чем они уединятся в отеле. Не успели Тита и Педро оглянуться, как оказались лишь компании Джона, Ченчи и их самих. Остальные, включая работников, уже находились в том или ином, подальше от ранчо, укромном местечке, где старательно занимались свальным грехом. Наиболее консервативные — внутри своих автомобилей, кое-как припаркованных на дороге. А остальные, где смогли, повсюду — на реке, на лестнице, в корыте, на печной трубе, на прилавке аптеки, в шкафу, в ветвях деревьев. Потребность — мать всех выдумок и поз. В этот день было больше зачатий, нежели когда-либо в истории рода человеческого. Со своей стороны, Тита и Педро делали все возможное, чтобы не дать сорваться с цепи своему любострастию. Но оно было настолько сильным, что прорвало заслон их кожи и вышло наружу жаром и своеобразным запахом. Джон почувствовал это и, не желая быть третьим лишним, простился. Тите больно было видеть, что он уходит один. Джону надо было непременно жениться тут же после того, как она отказалась быть его женой. Да он не захотел. После ухода Джона Ченча незамедлительно попросила разрешения поехать в родное селение. Вот уже несколько дней, как ее муж отправился строить дом, и ей вдруг сильно захотелось повидать его. Пожелай Педро и Тита уединиться во время медового месяца, они бы и тогда не получили столь быстро такой возможности. Первый раз в жизни они могли спокойно обладать друг другом. Долгие годы им надо было принимать меры предосторожности, чтобы их, по чечаянию, не увидели, чтобы никто ничего не мог заподозрить,
чтобы Тита не забеременела и чтобы, не дай бог, стон наслаждения не сорвался с их уст, когда они до беспамятства растворялись друг в друге. Теперь все это оставалось в прошлом. Не тратя слов, они взялись за руки и направились в темную комнату. Прежде чем войти в нее, Педро поднял любимую, ногой медленно отворил дверь и обомлел. Темная комната совершенно преобразилась. Исчезло все барахло. Одна только железная кровать царственно возвышалась в центре. Шелковые простыни и одеяла были белого цвета, точно так же, как ковер из цветов на полу, и 250 свечей, которые освещали комнату, назвать которую темной было бы теперь несправедливо. Тита пришла в волнение, представив, сколько усилий должен был приложить Педро, чтобы украсить ее столь замечательным образом. Но и Педро испытал не меньшее волнение при мысли о том, что все это Тите пришлось делать втайне от него. Чувства настолько переполняли их, что они не заметили, как в дальнем углу, нача, затеплив последнюю свечу, бесшумно растворилась в воздухе. Педро опустил Титу на кровать и начал медленно, одну за другой, снимать с нее все части покрывавшего ее наряда. После взаимных ласк и бесконечно нежных взглядов они дали выход страсти, которую умеряли столько долгих лет. Грохот железного изголовья о стену и горловые стоны обоих смешались с воркованием тысяч голубей в беспорядочном бегстве, поспешно покидавших ранчо. Присущее живым созданием седьмое чувство подсказало им эту необходимость. То же самое сделали остальные животные — коровы, свиньи, куры, перепелки, ягнята и лошади. Но Тита не знала об этом. Она так остро чувствовала приближение оргазма, что увидела закрытыми глазами сияющий туннель. В тот же миг она вспомнила слова, сказанные однажды Джоном. «Если из-за очень сильного волнения загорятся сразу все спички, находящиеся в нас, они произведут такую сильную вспышку, что осветят даль, которую мы обычно не в силах охватить взглядом. И тогда перед нашими глазами как бы откроется сияющий туннель, который показывает путь, забытый нами при рождении, и зовущий найти заново наше утраченное божественное начало. Так душа стремится заново обрести место, откуда она происходит, а для этого навсегда покинуть лишенные чувств тела». Тита сдерживала свои чувства. Она не хотела умирать. Она хотела пережить этот взрыв чувств еще много раз. Это было только начало. Она сделала над собой усилие, чтобы выровнять учащенное дыхание, и только теперь услыхала шум крыльев множества голубей, покидающих ранчо. Кроме этого шума, она слышала лишь биение из сердец своего и Педро. Оно было очень сильным. Она чувствовала удары сердца Педро кожей груди. Внезапно это биение резко оборвалось. Смертельная тишина разлилась по комнате. Ей понадобилось немного времени, чтобы понять, что Педро мертв. С его смертью умерла надежда когда-либо еще запалить ее внутренний огонь. С ним исчезли все ее запалы. Она знала, что естественное тепло, которое она в себе ощущает, мало-помалу улетучивается, унося ее самое, как только у нее не останется горючего вещества для поддержания этого горения. Вне всякого сомнения, Педро скончался от избытка чувств при входе в сияющий туннель. Она раскаялась, что не сделала того же. Теперь она никогда больше не увидит это сияние, ведь она не способна испытывать какие-либо чувства. Ей остается лишь блуждать в потемках, вечно одинокой, бесконечно одинокой. Надо было найти какое-то, пусть даже самое искусственное средство, чтобы снова запалить огонь, могущий осветить путь возвращения к истокам и к Педро. Но сперва надо было прогнать леденящий холод, который начал сковывать ее. Она встала и побежала за своим бесконечно длинным покрывалом, которое она вязала на протяжении стольких ночей одиночества и бессонницы, и набросила его на плечи. Им она покрыла 3 гектара, которые занимали ранчо. Она вынула из ящика ночного столика подаренный Джоном спичечный коробок
Ее организму был крайне необходим фосфор, и она стала поедать спичку за спичкой, пока не опустошила весь коробок. Пережевывая спичку, она крепко зажмуривала глаза и пыталась вызвать в памяти самые волнующие моменты ее встреч с Педро. Первый его взгляд, первое прикосновение, первый букет роз, первый поцелуй, первая ласка, первое соединение тел. И она добилась своего. Когда спичка, которую она пережевывала, соприкасалась с сияющим воспоминанием, спичка тут же загоралась. Мало-помалу зрение ее прояснилось, и вскоре появился туннель. У его входа она увидела сияющую фигуру Педро. Он ждал ее. Тита отбросила все сомнения. Она пошла к нему, и они сплавились в одном долгом объятии, вновь испытав сладострастное любовное потрясение. Рука об руку отправились они к потерянному раю и никогда больше не разлучались. В этот момент пылающие тела Педро и Титы стали рассыпать вокруг себя сверкающие искры. Сначала искры подожгли покрывало, а от него загорелось все ранчо. Так вот почему загодя покинули это место все животные. Они спасались от близкого пожара. Темная комната превратилась в бушующий вулкан. Далеко вокруг разбрасывал он камни и куски пепла. Достигнув высоты, камни разлетались на тысячи осколков, превращаясь в разноцветные огни. Жители округи за несколько километров от ранчо дивились этому зрелищу, полагая, что таким и должен быть фейерверк на свадьбе Алекса и Эсперансы. Но так как он растянулся на целую неделю, всем стало любопытно, что там все-таки происходит. Многометровый слой пепла покрыл ранчо. Когда моя мать, Эсперанса, вернулась из свадебного путешествия, она нашла под обугленными развалинами того, что прежде было ее родным домом, эту поваренную книгу, которую она и завещала мне, умирая, и которая каждым из своих кулинарных секретов рассказывает историю испепеленной любви. По мнению многих, пепел способствовал тому, что земли эти стали самыми плодородными в округе. В детстве я имела счастье наслаждаться вкуснейшими фруктами и овощами, произраставшими здесь. Со временем мама велела выстроить на этой земле жилое здание. В одном из его апартаментов до ныне живет Алекс, мой отец. Сегодня вечером он придет ко мне на мой день рождения. Поэтому я и готовлю рождественский пирог, излюбленное мое кушанье. Мамочка пекла мне его каждый год. Мамочка, как мне недостает ее вкуса, запахов ее кухни, ее бесед за стряпней, ее рождественского пирога. Ума не приложу, почему он мне не удается так, как ей. И не понимаю, почему я проливаю столько слез, когда готовлю его. Не от того ли это, что я столь же чувствительна к луку, как Тита, моя двоюродная бабка, которая не умрет, пока хоть кто-то будет следовать ее рецептам?